Всем добрый день, это подкаст «Демонология» о демонах и искусстве борьбы с ними, и мы, Антон Шейкин и Даниил Калинов, потихоньку двигаемся к концу нашего довольно длинного списка грехов, на которые демоны искушают, и как с ними бороться. И сегодня мы хотели бы поговорить о демоне, которого Евагрий, основатель, можно сказать, демонологии, называет самым сильным демоном, и уделяет ему больше всего времени в своем труде «Практикос», который на русский переведен как «Слово о духовном делании». И можно догадаться, что это за демон, это депрессия. На современный лад, ну вот мы сейчас обсудим, наверное, как лучше было бы перевести, но именно вот этот вот полуденный бес в современном сознании стал синонимом именно депрессии, потому что «Полуденный бес» называется книга о депрессии, и с этим грехом, который исходно называется «Акедия», связывают состояние современного человека, который принято так называть. Ну, давайте пытаемся разобраться, откуда, собственно, произошло вот это название.
Лучше всего начать, собственно, просто с того, чтобы посмотреть на оригинальное греческое название. То есть, как ты сказал, ее можно по-русски произносить как «Акедия» или «Акедия». Ну, скорее, если на греческий, то «Акедия». И, собственно, это достаточно старое греческое слово. Его можно даже у Гомера найти, его использование. И если просто посмотреть на слово «образование», то как здесь можно увидеть этот приставку «а», которая часто у греческих слов есть, которая является отрицанием. И дальше есть это «кедия». И если «а» — это отрицание, то вот этот корень означает что-то вроде заботы или когда ты о чем-то заботишься, или что-то тебе важно, или у тебя есть какое-то дело и так далее. Ну, то есть в английском можно было сказать, что это состояние, в котором человек «don't care about anything». То есть не заботится ни о чем, но не в том смысле, что ему как бы все легко, у него нет никаких забот по жизни, а в том, что его вообще ничего не волнует. Все для него одинаково.
Его не занимает ничего.
Да, ничего, в общем, не кажется ему важным, не кажется ему интересным.
То есть это отсутствие увлеченности.
Или да, отсутствие вовлеченности, можно тоже так сказать, во что-либо. Во что-либо.
Ну и казалось бы, а почему это грех?
Ну, я опять же здесь скорее бы использовал терминологию Евагрия и называл это не грехом, а бесом или помыслом.
А в чем, кстати, разница? Мы это никогда еще не обсуждали. Вот ты говоришь, что не нужно называть грехом, а нужно называть помыслом. Это о том, что грех содержится в человеке, который его совершает, а помысел — это что-то внешнее по отношению к нему или как?
Но мне кажется, грех, особенно учитывая историю этого слова и то, как оно использовалось далее, в средние века и после этого, грех обладает некоторым большим значением того, что человек как бы виноват в совершении этого греха. То есть, что вина за грех лежит на человеке. А когда Евагрий говорит о помыслах или об этих демонах или бесов, они скорее приходят к человеку, и сам человек не особо виноват в том, что эти помыслы к нему приходят. Человек скорее дальше виноват или не виноват, в зависимости от того, как он реагирует на эти помыслы. И также уныние, как обычно переводят акедию, да, оно может прийти к человеку когда угодно, и человек, возможно, не всегда виноват в том, что это с ним происходит. И да, мы, собственно, мне кажется, до этого не сказали, что вот обычный перевод этого греческого слова акедия на русский — это уныние, которое используется в большей части православных переводов текстов Евагрия и других отцов монашеских.
На самом деле, вот как я успел уже немножко почитать, народ говорит о том, что вот именно понятие этой самой акедии или праздности — это наиболее трудноопределяемое, если вот рассматривать его в контексте этих смертных грехов, которые там католическая церковь признает. То есть очень большие есть дебаты по поводу того, а что включать в эту самую праздностью ныне, потому что там есть очень много оттенков смысла. Ну вот единственное, что мы, видимо, можем уже сейчас четко разделить, это то, что мы уже разобрали в прошлом выпуске, да? Мы в прошлом выпуске обсуждали гнев и печаль и сошлись на том, что это какие-то помыслы, которые сопровождают фрустрацию, то есть состояние подавленных возможностей и явно мотивируются какими-то внешними раздражителями, в то время как то, о чем мы говорим сегодня, судя по всему, имеет чисто внутреннее происхождение. Ну, может быть, даже нельзя прямо указать на источник этого.
Ну да, возможно, да, я бы сказал, не чисто внутреннее, а более, так сказать, чисто духовное происхождение, в том смысле, что никакой материальной внешней причины нет, а сам этот бес как бы является этой причиной. Но мне кажется, еще как бы самая большая проблема — это развлечение вот этого уныния от печали предыдущего демона, да, как ты уже сказала. Мне кажется, одно различие в том, что печаль все-таки сопровождается достаточно какими-то сильными эмоциональными состояниями. То есть, ну, в общем, если тебе грустно, то ты что-то от этого скорее чувствуешь, эту грусть, эту печаль. А акидия или уныние скорее сопровождается отсутствием каких-то сильных эмоций, по большей части.
И, ну, казалось бы, разве не к этому должен отшельник стремиться?
Ну да, вот здесь как раз возникает интересная разница между тем, что у Евагрия называется этой акидией, и целью, к которой стремится отшельник или монах, которая, если буквально переводить то, что... В общем, если буквально просто говорить то, что написано в греческом тексте, эта цель называется апатея. То есть по-русски апатия. Но это, конечно же, очень... Это было бы неправильным переводить апатею как апатию, потому что как раз...
Можно и друзья переводчика, да?
Да-да-да. Потому что апатия как раз в русском языке и в английском тоже больше похожа на то, что мы, собственно, сейчас называем унынием, на эту акидию. А апатея, ее обычно, опять же, в православных переводах переводят бесстрастностью. Это скорее не то, чтобы монах свободен вообще от каких-то страстей, в том смысле, что он свободен от эмоций, но он свободен как раз от этих негативных вариантов, этих, ну да, этих неправильных вариантов его эмоциональных состояний, его душевных движений. То есть вместо того, чтобы быть наполненным страстями, вот этими восемью помыслами, монах тоже наполнен чем-то, он не пуст от эмоций, каких-то душевных движений, но он наполнен добродетелями. То есть если, например, он не перестал быть гневным, он стал кротким. Но кротким — это тоже некоторое положительное душевное состояние, которое сопровождается какими-то эмоциями. И если до этого он был в печали, то после этого он находится в радости. Поэтому вот эта бесстрастность не означает отсутствие эмоций, а скорее означает отсутствие негативных проявлений да, этих душевных стремлений человека.
Я вот, кстати, вспомнил, что в эпикурействе есть декларируемая конечная цель, собственно, философа. Она похожа на апатию вот в этом смысле. Она называется немножко по-другому атараксия. Невозмутимость, хладнокровие, спокойствие, то есть отсутствие реакции именно на внешние какие-то невзгоды. Потому что и стоицизм, и эпикурейство развивались именно в то время, когда человеку было тяжело жить, главным образом, потому что во внешнем мире что-то происходит. И правильно ли я понимаю, что апатия вот в этом смысле — это искусство противостоять тому, что с человеком случается, а не подавление того, что он может чувствовать в целом?
Да, да, и, конечно, для Евагрия это уже тоже не только какие-то внешние вещи, но и внутренние вещи, такие как гордость, и которую мы, собственно, будем дальше описывать. Но все равно, да, это не отсутствие какого-то чувствительности, а как раз какая-то чувствительность, очищенная от всего, можно сказать, опять же, христианской терминологии греховного. То есть это какая-то чистая чувственность. И поэтому как раз на пути к этому состоянию бесстрастности это уныние или акидия, она стоит как некоторая такая будто бы темный двойник того, к чему стремится монах. Монах стремится к тому, чтобы убрать от себя все негативные части как бы своей души и своих страстей и очистить их, а акидия, вместо того, чтобы предоставить ему что-то очищенное, но при этом чувственное, она просто уничтожает, да, уничтожает всю его чувственность.
Ну, в этом смысле, судя по всему, это, ну, тоже некий особенный помысел, потому что, ну, мы вот разбирали в прошлый раз, что печаль на самом деле может быть благотворна, потому что она, в отличие от всего другого, побуждает человека не делать чего-то. Ну вот, а здесь акидия побуждает человека не чувствовать, не переживать, не пропускать через себя. То есть это же тоже какая-то, видимо, форма душевной анестезии.
Ну да, в этом смысле она похожа на печаль. Действительно, мне кажется, даже в трудах Евагрия иногда сложно провести точную грань между печалью и унынием. Мне кажется, все-таки в некотором смысле они могут постепенно перетекать друг в друга. Но разница между ними тоже есть. То есть в этом смысле как и печаль, так и акидия, они, конечно же, тоже их опасность в том, что они просто говорят монаху о том, чтобы оставить подвижничество. То есть, опять же, доказывают ему то, что либо печаль скорее говорит о том, что вот за пределами подвижничества существует нечто другое, чего он лишён и чего он хочет, а акидия скорее уныние говорит о том, что в целом это подвижничество бессмысленно, как и многие другие вещи, и что, может быть, лучше уж не мучить себя, раз все бессмысленно.
Ну, казалось бы, если все бессмысленно, какая разница, что делать?
Собственно, когда мы прочтем описание, то будет видно, что как раз самая главная часть уныния — это в том, что то, что ты сейчас делаешь, кажется бессмысленным, и ты пытаешься быстрее найти что-то другое, что может вытащить тебя из этой бессмысленности. И мне кажется, опять же, если после того, как мы прочтем эти описания, нам тоже будет легче понять, увидеть, как это уныние проявляется в жизни современного человека.
Так нет, ну а что мы тогда ходим вокруг да около? Можно уже перейти к тексту Евагрия, тем более, что он, в отличие от предыдущих, довольно такой разветвленный. И уныние он посвящает, как мы уже говорили, в разы больше места во всех своих книгах.
Ну, на самом деле, тщеславию и гордости он тоже достаточно много уделяет, но уныние, в общем, тоже немало. Давай я прочту, значит, сначала 12 главу этой книги «Практика», с которой мы до этого уже читали во всех наших выпусках. «Бес уныния, который также называется полуденным, есть самый тяжелый из всех бесов. Он приступает к монаху около 4 часа и осаждает ее вплоть до 8 часа. Здесь я просто сделаю заметку, что 4 час и 8 час имеется в виду разделение дня на 12 часов от восхода солнца до захода солнца. То есть примерно, если говорить в наших терминах, 4 час — это около 10 часов, а 8 час — это около 2 часов. И полдень — это как раз 6 час. Вот, значит, он приступает к монаху около 4 часа и осаждает его вплоть до 8 часа. Прежде всего, этот бес заставляет монаха замечать, будто солнце движется очень медленно или совсем остается неподвижным, и день делается словно 50-часовым. Затем бес уныния понуждает монаха постоянно смотреть в окна и выскакивать из кельи, чтобы взглянуть на солнце и узнать, сколько еще осталось до 9 часов. В 9 часов, скорее всего, была трапеза. Это тоже мой комментарий. Или для того, чтобы посмотреть, нет ли рядом кого-либо из братьев. Еще этот бес внушает монаху ненависть к избранному месту, роду жизни и ручному труду, а также мысль о том, что иссякла любовь, и нет никого, кто мог бы утешить его. А если кто-нибудь в такие дни опечаливает монаха, то этот бес уныния присовокупляет для умножения ненависти. Далее Сейбес подводит монаха к желанию других мест, в которых легко найти все необходимое ему, где можно заниматься ремеслом менее трудным, но более прибыльным. К этому бес прибавляет, что угождение Господу не зависит от места, говоря, что поклоняться Ему можно повсюду. Присовокупляет к этому воспоминания о родных и прежней жизни, изображает, сколь длительно время жизни, представляя пред очами труды подвижничества. И, как говорится, он пускается на все уловки, чтобы монах покинул келью и бежал со своего поприща. За этим бесом уже не следует сразу другой бес, а поэтому после борения с ним душу охватывает неизреченная радость, и она наслаждается мирным состоянием.
Ну, вот здесь он не пишет еще о том, как именно происходит это самое борение.
Да, про борение он не говорит, но он описывает достаточно ярко, собственно, то, как то, на что этот бес уныния хочет вдохновить монаха, на какие действия. На самом деле, здесь еще в этом переводе есть несколько вариантов, собственно, текста, с которого делают перевод, и в одном из них, там одно из предложений, оно еще прекрасно укорочено, так что говорится, что монах вот встает, глядит на солнце, а потом он выходит для того, чтобы посмотреть, нет ли. И предложение кончается на об этом, нет ли, то есть открыто, в общем же. Как и можно представить, что монах выходит из кельи и просто смотрит, чтобы увидеть хоть что-то, чтобы хотя бы что-то новое, собственно, появилось в его поле зрения. Ну, как вообще тебе это напоминает какие-то твои состояния?
Ну, я бы сказал так. С точки зрения человека современного, все, что там описано, может восприниматься скорее как естественная часть жизни. Вот если предположить, что монашеская жизнь — это одна из всего лишь многих альтернатив, то, казалось бы, вот здесь можно прочитать описание какого-то там жизненного выбора между различными, ну, скажем так, профессиями. Вот с точки зрения современного человека, вот здесь напрямую не видно, почему это какой-то вредоносный помысел. Ведь каждый человек, я уверен, испытывал неудовольствие от образа своего жизни, от своей работы, и желал как-то изменить себе что-то. И, казалось бы, вот этот лозунг «измени свою жизнь» — это вот буквально воплощение того, на что толкает этот бес. Поэтому ну вот напрямую в современный опыт, мне кажется, конкретно это описание ну, совсем не переводится. Потому что нужно еще прибавить, что никто другой, судя по всему, этим самым бесам не подвержен уныния. Потому что они сворачивают человека с того пути, на котором он находится, но только путь монашества здесь представляется каким-то выделенным, на котором человеку нужно продолжать находиться вне зависимости от того, какие мысли его посещают, вот так если разобраться. Вот предположим, что человек рыбак, его осуждает бес уныния и рисует ему жизнь не рыбака, а, допустим, там, охотника или там гончара или кого-нибудь там еще. И, казалось бы, вот здесь-то нет ничего греховного, здесь нет ничего вредоносного. Может быть, горшки там обжигать человеку было бы приятнее, чем рыбу удить, да, вот кто знает. То есть это трудно перенести на современного.
Мне кажется, вот то, на чем ты заострил свое внимание, это мысли, которые появляются у монаха о том, что нужно, собственно, изменить что-то, покинуть это место, пойти в другое место. Это, по-моему, очень похоже на то, что сейчас мы называем прокрастинацией. То есть монах вместо того, чтобы сидеть в своей келье и заниматься то, чем ему нужно заниматься, то есть, например, молиться, читать какие-то тексты и так далее, он начинает думать, когда же уже закончится это время, что же может случиться, чтобы я занялся чем-то другим, например, посмотрел на солнце, или, может быть, кто-то придет из братьев и меня отвлечет, или что-то еще случится. То есть вместо того, чтобы заниматься... То есть если бы у него в этот момент был ноутбук с Ютубом, то понятно, что он бы просто... Он бы залит в Ютуб. У него просто нет таких вариантов, поэтому прокрастинация тоже выглядит немного иначе.
То есть, хочешь сказать, что эти мечты — это маниловщина такая. А вот как было бы хорошо, если бы вот вместо этого было что-то? То есть это не какие-то реальные планы, а мысли, которые отвлекают человека от состояния вот этой вот растянутости времени.
Я просто говорил с некоторыми людьми, которые пробовали жить во всяких общинах, монашеских, не христианских, правда, но они описывали достаточно похожие эмоции. И, например, многие из них также связаны здесь очень тонко, описывается, как монах начинает думать, что иссякла любовь, и то, что никто не может его утешить, и вообще, что, может быть, в первую очередь, даже он говорит не о смене образа жизни, то есть перестать быть монахом, а то, может быть, есть какой-то получше монастырь, где нормальные братья, которые действительно занимаются делом, вот у нас все так, как-то все плохо. В общем, начинаются мысли о том, что именно в этом монастыре, в общем, нету никакого реальной духовности, и нужно искать, возможно, другой монастырь. Это просто, опять же, что-то, что я слышал от вполне себе реальных людей, которые жили в подобных условиях. Но если сравнивать это, опять же, скорее с какими-то современными профессиями, мне кажется, опять же, то, что отличает монаха от какого-то, да, гончара или рыбака, в том, что монах занимается какой-то профессией, так сказать, да, монаха, она включает в себя достаточно долгое делание, долгий процесс, который ведет к какому-то результату только, возможно, в конце жизни монаха, а, возможно, и вообще за пределами его жизни. И поэтому, если смотреть на какие-то профессии в нашем времени, то, опять же, нужно думать не о каких-то достаточно ручных профессиях, где ты что-то делаешь и сразу же получаешь результат.
А профессии учителя, да, профессии ученого. О профессии политика, там еще.
Но на самом деле в нашем мире все больше и больше профессий, которые тоже содержат в себя много какого-то процесса, но результат либо очень отдаленный, либо его вообще сложно ощутить, либо его вообще, ну, в общем, да, он не настолько ярко и непосредственно переживается, как, например, опять же, в той же профессии гончара. И поэтому в таких случаях, например, если ты пишешь какую-то диссертацию, да, тебе нужно ее написать, тебе нужно потратить на это несколько лет. И ты начинаешь думать, может быть, это все не нужно, может быть, мне лучше стать кассиром или пойти развозить пиццу или что-нибудь в этом роде. Но в данном случае это действительно является тем, чем-то, что отвлекает тебя от самого процесса написания диссертации и не ведет на самом деле к какому-то... Ну, то есть, если ты действительно хочешь ее написать, то это для тебя является скорее каким-то негативным помыслом, который тебя оттягивает. В общем, тебе мешает.
Нет, ну вот здесь, конечно, ты уже гораздо ближе подошел к современному проявлению этой проблемы, когда человек работает, в общем, над чем-то, результаты чего он не может увидеть сейчас, и у него нет какого-то ориентира того, с чем он может сверяться. Ну, то есть у монаха нет нормы выработки молитв, да, в день. И у него нет квартальных премий там по итогам, я не знаю, поста там, да, сколько ты там не съел там чего-то. Поэтому, да, вот здесь я, конечно, согласен, что состояние отсутствия ориентиров правильности выбранного тобой пути, это состояние действительно уже очень знакомое современному человеку. И нам очень часто приходилось, практически каждому из нас, сталкиваться с помыслами, которые отвлекают от достижения этой цели, просто потому что она, может быть, она и не будет вообще достигнута, и сам процесс какой-то не очень понятно, зачем он нужен. Ну, я не знаю, как... ну ты, наверное, тоже сдавал ЕГЭ, да? Ну и это вот классическая история, когда человек в старших классах школы несколько лет учится решать какие-то задачи, которые пригодятся ему только на этом экзамене. И он может утешать себя тем, что ну зато через 5 лет, когда я закончу тот нормальный институт, в который я поступлю, я смогу работать на любимой работе, еще что-то. Но 5 лет — это какой-то довольно большой горизонт планирования. Особенно, когда тебе там 16 или 17 лет. Поэтому, ну, я так могу предположить, что более-менее все люди молодого поколения, которые учились там в школе и сдавали эти выпускные экзамены, которые сейчас вот все будущее завязаны, могли испытывать что-то подобное по отношению вот к своему этому часу X. Ну, а затем те из них, кто пошел в вуз какой-нибудь, да, могли бы испытывать то же самое по поводу своей сессии, да, потому что это тоже очень длительный процесс учебы, который дает плоды далеко не сразу, и известно даже вот перед глазами у каждого студента стоят его какие-то бывшие одногруппники или люди, которые учились раньше него, которые затем совершенно не по специальности начали работать, и для которых это все прошло мимо, и этим, конечно, трудно довольно пренебрегать, потому что ты вот смотришь на это, ты вот думаешь, что, может быть, а мне тоже, да, и тебя это отвлекает от учебы, поэтому, ну, в этом смысле это, конечно, болезнь всеобщая.
Я прочитаю еще несколько отрывков из другой книги Евагрия, где он тоже описывает, собственно, монаха, страдающего унынием, и мне кажется, они просто очень хорошо написаны, поэтому их будет интересно тоже послушать. И один из них, как раз, мне кажется, очень хорошо можно прочувствовать любому человеку, который читал книгу, которую ему не очень интересно читать.
Ну, то есть любой учебник, да?
Да. Ну вот, значит, первое. «Очи человека, страдающего унынием, постоянно смотрят на двери, а его рассудок представляет себе людей, пришедших в гости. Скрипнет дверь, и он вскакивает, услышит звук, высунется в окно и не отойдет от него, пока не окоченеет от сидения».
Ну, то есть ты хочешь сказать, что от уныния, как и от печали, излечивает людское общество, которого он так хочет, или как? То есть,
ну,
вот это вот
мне
на
кажется,
что это
здесь...
намекает?
Человек
хочет
скорее, мне
братью
кажется...
какую-то увидеть, чтобы она его отвлекла от того, вот где он. А это правда лечит или это просто уводит?
Это, я думаю, обсудим, когда начнем говорить про лекарства. Но мне кажется, здесь, опять же, Евагрий скорее указывает на то, что человек очень хочет просто, чтобы что-то новое случилось, что выведет его за пределы этой кельи, в которой его уже просто все наскучило. И вот второй пример как раз про книгу. «Когда он читает, страдающий унынием много зевает и легко погружается в сон. Он трет глаза и подтягивается. Отвернувшись от книги, он смотрит на стену и снова ненадолго возвращается к чтению. Листая страницы, он с любопытством ищет окончание текстов, считает листы и подсчитывает количество глав. Потом он закрывает книгу, кладет ее под голову и засыпает, но не очень глубоким сном, потому что голод пробуждает его душу и заставляет проявлять заботу о ее нуждах». Мне кажется, здесь вот это описание того, когда, как то, что ты читаешь, и вместо того, чтобы читать, начинаешь считать количество листов, которые у тебя остались до конца главы, это прямо очень, очень правдивое описание. То есть я себя часто заставал за таким времяпрепровождением. То есть тебе настолько хочется какой-то другой активности, что даже считание листов становится чем-то более интересным, чем чтение.
Ну как же, а предлагают же эти все тренеры личностного роста бороться с этим по правилу помидора этого, да? Купить себе помидорный будильник, там, и чтобы он тебе каждые 2 часа звонил и говорил, чтобы ты 15 минут вышел потрогать траву там или еще что-нибудь. А, ну в пустыне нет травы, да, у них...
Можно песок потрогать.
Не, ну хорошо, а почему мы не можем с этим вот так справляться, казалось бы? То есть, может быть, действительно человеку нужно, чтобы что-то произошло там хотя бы раз в несколько часов?
Ну да, но у нас просто, опять же, есть огромное количество способов сделать так, чтобы что-то произошло. Опять же, мы можем просто куда-нибудь пойти в интернете, что-нибудь увидеть. У монаха, во-первых, нету просто способа сделать, чтобы что-то произошло. То есть он сидит в своей келье, у него есть несколько книг, которые все, понятно, посвящены каким-то духовным вещам, и все остальные братья тоже, скорее всего, в это время сидят в кельях. И, собственно, ну, что ему делать? Более-менее ничего. То есть у него даже нету способа с этим как-то справиться. Но также Евагрий, я думаю, он советует, один из его главных советов, то, что когда на тебя нападает бес уныния, не выходить из кельи. Потому что Евагрий считает, что если ты поддаешься этому бесу уныния, то дальше твоя душа становится очень мягкой и не будет способна в дальнейшем с ним сопротивляться. И что, что нужно для монаха, это как раз выдержка, и несмотря ни на что, нужно оставаться в келье и бороться с этим.
Ну вот, кстати, не знаю, насколько можно буквально это воспринимать сейчас, потому что, ну, если под кельей понимать твою какую-то внутреннюю келью, то есть тот твой набор мыслей, которые тебе сейчас надо думать, то, наверное, да. То есть под выходом из кельи сейчас, видимо, надо понимать не буквальный выход из своей комнаты куда-то, а выход в YouTube или в любой другой, в общем, развлекательный интернет, TikTok, там, не знаю, что угодно, который может тебя увести произвольно далеко. А если ты из своей кельи вот сейчас выйдешь, то, ну, лучше ты далеко уйдешь, что ли?
Я согласен. И еще, кстати, я подумал, что если сравнивать это с этим помидоро-будильником, то на самом деле, как бы, можно сказать, что в жизни монаха тоже встроен этот помидоро-будильник просто в то, как идет распорядок дня. В смысле, что у них есть трапеза, у них есть время для ручной работы, есть время, где, которое они проводят в келье, есть время, которое они проводят вместе. И это все расписано. И, то есть, и это как бы расписание создано для того, чтобы как раз была какая-то смена активности, и чтобы это вообще было возможно, собственно, притворять монашескую жизнь в реальность. И мне кажется, здесь скорее искушение, если сравнить это с помидоро-будильником, в том, чтобы во время того, как у тебя еще не пришло время для того, чтобы отвлечься, уже отвлекаться. То есть, скорее, Евагрий бы советовал здесь, что если тебе очень хочется перестать заниматься чем-то, когда твой помидоро-будильник еще не дошел до того, что ты можешь выйти и потрогать траву, то тогда нужно испытывать выдержку. Потому что иначе, если ты привыкнешь к тому, что ты можешь отвлекаться в то время, как у тебя время работы, то этот помидоро-будильник просто перестанет работать, потому что ты просто перестанешь его игнорировать. Поэтому я бы, мне кажется, это более корректное сравнение, просто чтобы не показалось, что монахи — это просто там люди, у которых нет вообще никакой другой деятельности, нету какой-то смены. Да, смены.
Видимо, днем-то ее как раз не хватало, потому что если они специально назвали этого беса полуденным, и что вот он именно монах в полдень, когда они должны сидеть там и чем-то заниматься, атакует, то, ну, может быть, что-то в консерватории надо было подправить.
Мне кажется, в любом расписании, в котором есть хоть какой-то челлендж, будет возникать эта проблема, поэтому...
Я вот помню, что один из самых знаменитых российских репетиторов ведет занятия по 2 часа математики и сразу после этого по 2 часа физики. И у него на сайте там сразу есть вопрос встречный, риторический. А что, не устанет ли наша Машенька или наш Васенька от 4 часов? И он говорит, ну, ребят, ну а как? Олимпиада длится в среднем 5 часов. Если ваш Машенька или там Васенька не привык работать на протяжении такого времени устойчиво, то он на любой олимпиадке выдохнется, и никакого толку от занятий не будет. Поэтому, ну, наверное, да. То есть это выдержка, как ты сказал, это прилагается лекарство, да, от вот этого беса уныния, потому что я правильно ли я понял, что бороться здесь предлагается именно с проявлениями, а не с причиной? Проявлениями, которые вынуждают монаха прервать то, чем он занимается сейчас. И причину здесь, видимо, устранить не представляется возможным.
Да, я здесь с тобой согласен. Я бы даже сказал, что вот первые 5 бесов, которые мы обсуждали, да, то есть чревоугодие, похоть, сребролюбие, печаль и гнев, у них, как мы говорили, есть обычно какие-то все-таки причины, которые могут быть внешними, могут быть внутренними, но все равно это либо какое-то событие, либо какой-то объект, либо еще что-то, то есть в качестве печали, может быть, это какое-то внутреннее желание, которое не выполнено. И в плане уныния я и по своему опыту, и по чтению Евагрия, у него тоже скорее, когда он описывается, возникает ощущение, что этот бес просто приходит без особой внутренней или внешней причины. То есть, опять же, если как бы в мировосприятии Евагрия это описывает, то этот бес волен приходить когда ему угодно, и ему не нужно какой-то дополнительной причины для этого. И, собственно, борьба с этим бесом тоже не сводится к тому, чтобы как бы найти причину и как-то ее излечить, а скорее часто, да, Евагрий говорит именно вот о этой добродетели выдержки, или как она по-русски формулируется. Да, долготерпение — хорошее слово. Ну и вот, может быть, как раз... Но он предлагает, конечно, и другие лекарства, и мы, может быть, тоже какие-то другие идеи предложим, но вот сначала я... То, что мы уже обсудили, вот это 28 глава Практикуса, я прочту. Он, мне кажется, вместе как бы подводит итог тому, что мы сейчас только что обсуждали про келью. «Во время искушений нельзя покидать келью, придумывая благовидные предлоги, но следует оставаться внутри нее, терпеливо и мужественно перенося всех нападающих, особенно бесы уныния, которые, будучи самым тяжелым из всех бесов, делают зато душу весьма испытанной. Ибо избегать таковых борений значит научить ум быть неискусным, робким и склонным к бегству».
Ну, казалось бы, если он самый тяжелый из всех бесов, то зачем упражняться на самом сложном боссе? Да, оттачивать скиллы на простых каких-то, тренироваться на кошках, казалось бы.
Ну, так, скорее, мне кажется, тут так возникает, что ты тренируешься на кошках, а потом начинается босс-бэтл, и как бы тут нужно уже... Если босс уже пришел, то нужно с ним бороться.
Не, ну, резонно, да. Вот здесь вот еще, кстати, был небезынтересный момент в одной из книг, которую я вот к выпуску полистал, о понятии той самой Акедии в раннем христианстве и Средневековье, ну вот в литературной, главным образом, традиции. Там противопоставляется вот этот вот бес уныния всем остальным бесам с той мотивацией, что все остальные бесы атакуют под покровом ночи, а он, в общем, виден и так, поэтому он якобы и полуденный. И от того, что человек его увидит, он сам не исчезнет. Но зато, когда человек научится с ним бороться, он станет неуязвим к атакам любых других бесов, просто потому что вот этот конкретный атакует, ну, само целеполагание. То есть если вопрос целеполагания разрешен, то все остальные становятся, ну, не какими-то идейными проблемами, а скорее техническими. Вот мы вот до начала подкаста уже успели немножко об этом поспорить. Ну вот я сейчас попытаюсь последовательно прояснить, о чем идет речь. Вот если пытаться разделить, как вот мы уже обсуждали, бесы печали и бесы уныния, то, ну вот, одна из возможных разделений — это разделение на отсутствие сил в печали и отсутствие смысла в унынии, потому что вот именно как отсутствие смысла я бы мог описать свои ощущения в процессе, ну, там, написания какой-нибудь там статьи или диссертации, потому что именно вот об этом мы уже успели поговорить в контексте бесплодности своих трудов, которые вот часто современный человек испытывает. И вот с этих позиций, казалось бы, действительно, когда на тебя, ну, на тебя, в смысле, современного человека нападает бес уныния, это означает, что у тебя в целом утрачено понимание того, куда ты движешься. И вот если наши слушатели помнят, мы в самом первом выпуске или там в одном из первых говорили о том, что демоны — это же тоже части нашей души, да, которые теперь стали враждебными нам после того, как мы поставили себе какие-то цели. То есть если я поставил себе цель похудеть, то вот та часть моей души, которая отвечает за поиск пищи, становится мне враждебной, потому что она очень часто заставляет меня переедать. И вот если само целеполагание нарушено, то это означает какое-то более серьезную проблему, чем какая-то вот другая конкретная часть души, которая меня отвращает от выбранной цели. Потому что если самой цели нет, то вообще ну, не очень понятно, зачем все происходит. Вот я помню, что ты с этим был не совсем согласен, но, может быть, у нас получится как-то прийти к консенсусу.
Нет, да, мне кажется, я нашел, как это для себя сформулировать, чтобы я с этим согласился. То есть я бы сказал так, что действительно просто если тебя атакует какой-то демон вот из первых пяти, но без демона уныния, то действительно у тебя остается некоторая дистанция между самим демоном и тобой. То есть ты знаешь, что тебя атакует, допустим, демон похоти или демон чревоугодия, и хотя, мне кажется, все равно неправда, что просто его узнать достаточно для того, чтобы его победить, но как минимум ты знаешь, что этот демон — это что-то внешнее, и ты с ним борешься, да? То есть даже если тебе, например, при демоне похоти приходят какие-то монаху эротические образы, которые он не может контролировать, но он знает, что он не хочет, в общем, им поддаваться. Но если действительно приходит с этим без уныния, которое действительно может прийти, если сначала первые пять бесов очень много атаковали, то, что он делает, и об этом как раз Ивакри говорит, то, что если демон уныния захватывает душу, то после этого все остальные демоны просто могут вломиться в душу и делать что угодно, потому что как раз демон уныния, если он победит, он уничтожает сам смысл того, что делает монах. И если демон уныния его завоевал, то дальше монах будет делать все, что угодно, потому что он уже не видит смысла, собственно, в монашеском делании. И в этом, наверное, действительно вот эта разница, то, что демон уныния, он опасен, и его как бы... Все-таки, мне кажется, в начале, когда он только приходит, с ним еще можно бороться в плане того, что я знаю, что есть смысл, даже если вот этот голос внутри мне говорит, что смысла нет. То есть сначала это, он тоже приходит, как другие демоны, но когда ты ему проигрываешь, он открывает тебя для всех остальных демонов.
Ну, то есть ты согласен с тем, что после того, как человек, ну, пусть даже локально, этого демона победил, у него как-то либо восстанавливается, либо по-новому перестраивается вся картина мира. Не просто какая-то привычка может формироваться. Ну вот, например, если человек победил демона чревоугодия, это означает, что у него уже нет там компульсивного желания там, не знаю, там, гамбургеров нажраться, да, для того, чтобы себе там сделать хорошо. А если человек одержал победу над демоном уныния, у него что-то происходит в душе за пределами формирования конкретных привычек.
Ну да, мне кажется, это то, что как раз Евагрий вот описывает в конце этого изначального описания, что он говорит, что за этим бесом уже не следует сразу другой бес. И что после борения человек ощущает некоторое умиротворение и радость. То, что после этого беса некоторое время у монаха есть передышка, если он действительно его одолел. Но мне кажется, опять же, здесь важно сказать, что для Евагрия тоже эта борьба с этим бесом уныния никогда не прекращается, в смысле, даже когда, если монах достиг бесстрастности, это не значит, что бес уныния его больше не атакует. Это значит, что он скорее уже не так... В общем, вероятность того, что он проиграет, ему достаточно низка. Но все равно эта атака происходит.
Нет, ну хорошо. А что тогда мы можем предложить современному человеку, который, как мы уже разобрались, довольно часто становится объектом таких атак. Здесь несколько вопросов, которые можно было бы обсудить, но уже, может быть, довольно коротко. Первый вопрос, а какое отношение все-таки вот эта самая акедия имеет к депрессии? Может быть, не клинической депрессии, которая все-таки является медицинским диагнозом, которая в первую очередь означает какие-то физиологические проблемы, что-то можно решить физиологически, то, ну, наверное, оно, по крайней мере, отчасти физиологического происхождения. А вот такая общая культурно присутствующая депрессия, то есть состояние общей подавленности, которое посещает современного человека и который часто этим словом характеризуется. Вот это все-таки оно или есть какие-то оттенки?
Вполне оно, только, опять же, надо делать различие между печалью и унынием, потому что, мне кажется, часто люди также используют в современном языке это депрессия или депра для того, чтобы описывать состояние печали. И вот если эту разницу соблюсти, то это состояние подавленности действительно, мне кажется, с унынием вполне связано, да. Но мне кажется, если переходить к еще каким-то методам, которые предлагает Евагрий, то я бы здесь три метода упомянул, кроме вот этой в целом выдержки. Сначала, мне кажется, если вернуться к твоей мысли, да, в том, что проблема в том, что проблема в монашеской жизни, то, что у монаха нет никаких отчетностей, там, да, значит...
Количественных показателей эффективности, KPI.
Да. Но то, что действительно Евагрий на самом деле рекомендует в одном из своих текстов, это то, что для борьбы с унынием нужно действительно для себя выбрать некоторый минимум того, что ты прямо должен сделать в какой-то день. И этот минимум может быть достаточно маленьким, но он должен быть, в смысле, что монах прямо должен для себя фиксировать того, что это он точно сделает. И таким образом он как бы создает для себя некоторые показатели эффективности. То, что если он это сделал, то он уже сделал все, что нужно ему сделать за день. Он уже эффективен. А дальше он может еще что-то сделать, но это уже не обязательно. То есть создание некоторого минимума работы, но минимум прямо очень минимального такого, чтобы он был открыт для какой-то дальнейшей работы, чтобы после этого как раз та работа, которую выполняет монах, уже воспринималась скорее как какая-то не обязательная штука, а штука, которую он делает по желанию. И, собственно, мне кажется, для современного человека, если это перевести, то в целом это можно, может быть, в другом плане сформулировать как то, что условно даже какая-то геймификация своего труда, если говорить современными терминами. То есть если, допустим, ты занимаешься той же статьей, да, или диссертацией, и тебе нужно совершать какой-то труд, который тебе, может быть, в процессе не очень нравится, то можно попробовать, ну, либо сделать себе какой-то минимум, да, либо попробовать сделать из этого внутренней какую-то условную игру, да, там, начисление себе баллов, там, или какое-то приложение, которое будет тебе, в общем, в котором ты можешь отмечать, что ты вот сегодня сделал то, что хотел сделать, и так далее. То есть все такие внешние отметки, которые ты можешь делать про свою деятельность, на самом деле, они до некоторой степени тоже помогают. И, в общем, у Евагрия такой совет тоже встречается.
Вот как раз сегодня утром про это песню слушал Псоя Короленко. Проснулся утром человек, чтобы не заснуть, решил поделать человек хотя бы что-нибудь. Немножко кашки поклевал, немножко книжку почитал, сходил гулять с собакой, а вот и ночь, однако. А за стеной брат его весь день не делал ничего, и нечего сказать мне про него. Ну и мораль песни в том, что, как говорил гроссмейстер Тартаковер, уж лучше план плохой, чем никакого. Приятно, если план хороший, ты рекорды выдаешь, не выходя из этого из алькова. Но даже если планчик плох, ты все равно уже не лох, ведь лучше план плохой, чем никакого.
Ну да, что-то в этом роде.
Да. Ну, это на самом деле по-детски немножко звучит, потому что если ты говоришь, что человек должен сам себе установить какую-то норму, ну, как это, если я себе должен, то я себе всегда простить.
Там возникают, понятно, проблемы, что если ты ставишь себе какие-то нормы, которые ты не выполняешь, то на самом деле себе простить не так-то легко. То есть в каком-то плане легко, а в каком-то плане у тебя будет внутренний голос, который тебя критикует из-за того, что ты ничего не сделал. Поэтому...
Ну, казалось бы, а без уныния — это же полное исчезновение любых внутренних голосов. Это освобождение полное от каких-то указаний на правильность твоей жизни.
Не, вместе с ним приходят все остальные бесы тоже, так что они просто, наоборот, им даже легче поддаться, потому что как раз ты не чувствуешь смысла. Ну, то есть, мне кажется, бес уныния вполне себе совместим с какими-то самокритичными мыслями, и как раз даже их вполне себе подпитывает. То есть... Ну, то есть, во-первых, я просто хочу сказать, что то, что мы до этого говорили, мне кажется, этот совет, он как раз объясняет всю любовь современного продуктивных людей к всякими to-do lists и так далее. То есть это как раз буквально в эту сторону идет. Но еще одна деталь, просто которую, мне кажется, можно заметить в этом унынии, как раз состоит в том, что, как мы уже говорили, да, оно связано с формированием каких-то вот долгоидущих планов, долгоидущих целей, да, которые сложно достичь. И, собственно, опять же, как описывал Евакри здесь, то, что возникает из-за этого, то, что во время процесса какого-то, да, вот там чтения книги, допустим, монах начинает, собственно, думать об этих долгоидущих целях, о том, можно их выполнить здесь или не здесь и так далее. И возникает такое странное состояние, когда ты думаешь о далекой цели, а при этом в свою повседневную жизнь ты абсолютно не вовлечен. И все, что ты делаешь в повседневной жизни, тебе кажется неважным. И здесь, конечно, это, возможно, метод, который, опять же, работает скорее для монаха, но здесь Евагрий тоже вспоминает это самое мементо мори, то есть то, что монах может представлять, что на самом деле текущий день — это его последний день. И поэтому все, что он сделает за сегодня, будет очень важным для его цели в посмертном существовании. И таким образом, это как бы способ придать смысл именно этому моменту, который переживает монах. То есть вот на самом деле стремление современных людей тоже говорить о вот этом жизни в моменте, как достичь того, чтобы жить в моменте, это тоже, мне кажется, связано с борьбой с этим унынием.
Ну, я бы здесь прибавил, что этим способом не то, что нельзя, не то, что не рекомендуется, а не получится пользоваться часто. Потому что если ты неделю попытаешься жить так, как будто бы каждый день последний, у тебя сразу же становится самоочевидно противоречивость этого. Что значит, я неделю буду жить так, как будто каждый день последний?
В некотором смысле это выполнимо, но, опять же, так как для современного человека некоторые его цели могут быть не очень сильно связаны, или, в общем, мысли о смерти могут не то чтобы очень помочь стимулировать человека на действие, то как бы другим способом это просто скорее пытаться действительно включить в свой день какое-то время, в котором человек может освежать собственно, тот смысл, ту цель, которая придает смысл его жизни. То есть, если, например, я пишу диссертацию, я могу пытаться каждый день все-таки вспоминать, зачем я пишу диссертацию, почему меня это вдохновляет, что я в этом вижу хорошего, и пытаться эти мысли снова и снова прокручивать, чтобы они как раз через них как бы вдохновить ту деятельность, которую я произвожу сейчас, и как бы через них научиться любить то, что я делаю сейчас, и видеть в этом смысл.
Ну, вот я сейчас подумал, что все-таки, наверное, если смотреть по проявлениям, то, о чем мы говорим, гораздо ближе к тому, что в современности человек все-таки прокрастинацией называет. Потому что, ну, у монаха, как ты уже сказал, было не очень много способов хоть как-то занять вот это время, когда у него теряется смысл. Поэтому нельзя сказать, что монах прокрастинирует, просто потому что, ну, под прокрастинацией обычно понимается какое-то получение дешевого удовольствия не очень осмысленным способом, в то время, когда человек предположительно должен заниматься созидательным трудом. У монаха нет такого. Вот, поскольку у современных людей все-таки появились довольно широкие возможности, вот кажется, что не депрессия, а скорее прокрастинация гораздо четче характеризует проявление вот атаки беса уныния. Что депрессия — это гораздо более такое широкое понятие. Если смотреть на текст Евагрия, то, ну, все-таки сужается немножко.
Может быть, мы уже много наговорили, но, может быть, последний просто маленький способ, который его даже особо комментировать даже не знаю, стоит ли, но я просто хочу его прочесть, потому что, мне кажется, это очень тоже красивый маленький текст Евагрия. Это 27-я глава из Практикоса. Это, собственно, на самом деле первый способ, который он дает в борьбе против беса уныния. «Когда мы попадем в руки беса уныния, тогда, разделив душу слезами на две части, утешающую и утешаемую, посеем в себе благие надежды и вместе со святым Давидом воспоем, что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься, уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». А вот этот образ того, что мы можем в момент уныния попытаться разделить душу на две части, утешаемую и утешающую, и попытаться как бы сами себя утешить себя, это тоже, мне кажется, достаточно сильный образ, и в моей практике это иногда действительно вполне себе помогает.
Ну, ты же, кстати, советовал и к прошлому, собственно, демону, что если ты в печали, то тоже же можно. Ну, я бы сказал, что это требует определенного количества и запаса сил, потому что вот такое разделение можно осуществить, если у тебя хотя бы в каком-то уголке души осталось хоть сколько-нибудь решимости. Так что это не кризисный менеджмент такой, это скорее поддерживающая терапия. То есть когда человек только-только начинает испытывать вот эти вот приступы обесмысливания существования, ну, тогда, наверное, он может как-то отстраниться, посмотреть на ситуацию со стороны, подумать, что, ну, а в целом-то вроде я нормально живу и вроде как чем-то дельным занимаюсь, и если с глазами постороннего человека посмотреть на меня, то, ну, наверное, это можно какой-то смысл придать. Но вот когда ты уже охвачен этим, тут, конечно, труднее разделяться, труднее смотреть чужими глазами, потому что ты уже поверил в то, что никакого смысла в целом-то нет.
Я думаю, это на самом деле огромная тема, и мы, может быть, какие-то маленькие стороны ее осветили. И на самом деле, вообще, если посмотреть, просто загуглить Экидию и зайти на Википедию, то можно заметить, что достаточно много современных писателей что-то написали, там, либо книгу, либо эссе, либо еще что-то на эту тему.
Вот есть, по крайней мере, две книги «Полуденный бес», которые называются. Одна про в целом уныние и грусть, печаль, все синонимы этого слова в литературе, а другая, вот как раз очень известная, Эндрю Соломон, «Полуденный бес. Анатомия депрессии». Поэтому вот можно сказать, да, что мы здесь немножко ящик Пандоры открыли, потому что если смотреть на то, как человек борется вот именно с этим состоянием, поскольку это очень распространенное состояние, то, ну, даже современные люди поняли, что все средства хороши, и можно обращаться в том числе и вот к опыту раннехристианских монахов. Поэтому литературы существует действительно очень много. Это правда, мы дадим ссылки в описании к подкасту. Ну а в следующий раз поговорим о двух самых высокоуровневых, я бы сказал, бесах. Это бесе гордости и бесе тщеславия. Ну а на сегодня мы с вами прощаемся. До новых встреч.